Александр Муратов. «Соловей в море 2». Поворот Оверштаг. Читает Ольга Семенцова. Рассказ первый. Побег Джульетты. Ну что ж, этого следовало ожидать. Кому можно поручить самоубийственную миссию, как не игроку? Правильно, больше некому. И какая скотина, интересно, прописала в мозгах неигровых персонажей Вальдиры понимание того, что игроки, или чужеземцы, как нас называют неписи, фактически бессмертны. Посмотреть бы ему или ей в глаза, а лучше туда же плюнуть. Началось все пару дней назад, на острове Старый Курильщик. Широко известном в узком кругу почитателей берегового братства Вальдиры как основная база пиратского адмирала Дага Дублона. Я, Соловей Свистопрах, удалой пират и разбойник, капитан шлюпа-волчонок, только что вернулся из джунглей, покрывающих остров, добив себе 118 уровень и спокойно отдыхал в адмиральском зале трактира, являющегося постоянным местом пребывания адмирала Дага Дублона, его тронным залом, местом для свершения сделок и достижения договоренностей, а иногда и для сведения счетов, а также просто местом принятия пищи. Мне договариваться было не о чем и не с кем, мстить тоже пока некому. Так что я заказал себе вина и пищащих солений и спокойно устроился за своим столиком в самом дальнем от адмирала углу зала. Компанию мне в этот раз составила книга «13 созвездий». Любопытное чтиво. Вроде изложено как приключенческий роман, классическое бульварное чтиво. А с другой стороны, после прочтения первых двух глав я получил плюс 2% к скорости корабля, идущего Бэй-де-Винт. А такие плюшки для меня очень важны. У меня же не бермудская шхуна, а полноценный трехмачтовый шлюп с прямыми парусами. Так вот, книга листалась, вино побулькивало, соленья попискивали. Как вдруг случилось нечто. В пиратском мире Вальдиры в основном все случается вдруг. Сидишь себе в пупке ковыряешь, и вдруг опа! Вот и в этот раз в качестве опа выступила целая делегация эльфов, зашедших в зал трактира, и направившаяся к возвышению, на котором находился стол адмирала и приближенных капитанов. Я со своего места в дальнем углу совершенно ничего не мог расслышать. Слышал только, что надменный тон бубнежа длинноухих посетителей сначала сменился на растерянный, потом на просительный и, в конце концов, на покорный. Что говорилось в их адрес, мне тоже невозможно было разобрать, так как с адмиральской стороны беседу вел капитан Левассер по прозвищу Нос, правая рука адмирала, человек в какой-то степени интеллигентный, если по отношению к пирату такое слово вообще применимо. Переговоры закончились достаточно быстро. Эльфийская делегация слегка поклонилась, ну ничего себе, и отправилась в освояси. Сразу после этого случилось еще одно опа. Левассер встал со своего кресла и ударил в гонг, висящий на стене за правым плечом адмирала. Гонг маленький, а вот его пронзительный звон услышал каждый в пределах острова Старый Курильщик. И звон этот означал сбор добровольцев для большого похода. Ну как добровольцев? Все, кто не связан контрактом или обязательством, должны были принять участие, если не хотели потерять уважение в пиратском сообществе, конечно. Так что я тоже встал, убрал книгу в мешок и поплелся на второй этаж, в отдельную комнату, где Левассер будет проводить стратегическую сессию. Так, кто тут у нас есть? На зов Левассера откликнулось не меньше двух десятков капитанов. Большинство из них мне знакомы шапошно, виделись в трактире и все. Но вот возвышается серая гора капитана Рогата. Как бы он ни относился ко мне после истории с треуголкой Джона Аргента, должен признать, что абордажная команда у него первосортная. Да и его фрегат «Милость Гуоры» является одним из сильнейших кораблей Южных морей. Еще заметил в наших рядах капитана Леруша. Этого не люблю. Он меня с китоусами фактически подставил. Впрочем, хватит озираться. Капитан Левассер уже начал свою речь, тыкая позолоченным стелом в расстеленную перед ним на столе карту. «Капитаны, адмирал Дублон, чтоб он был здоров и весел, поставил перед нами неординарную задачу – дойти до устья реки, что впадает в море в глуши южного леса, к северу от закатной лагуны, и взять приступом расположенную там резиденцию эльфийского клана Белого Древа. Особого сопротивления встретить не должны». Это все-таки резиденция, неполноценная крепость. Адмиралу нужны пленники, все присутствующие там члены клана. «А нам? Что достанется нам?» — хрипло спросил кто-то из капитанов. «Нам отдадут саму резиденцию. Добычу возьмем там». «Это дело, да, «Эльфийское золото мы любим!» Запереговаривались между собой капитаны. «Выходим сегодня с отливом!» Последняя фраза Левассера потонула в гомоне выходящих из зала капитанов. Я подождал, пока толпа у двери рассосется, и случайно столкнулся с тяжелым взглядом капитана Рогата. Серые орки вообще не очень приятные на вид создания. А когда к их природному обаянию добавляется еще незамутненная ненависть, то иногда становится откровенно страшно. Вот как сейчас, когда Рогат вперил в меня длинный холодный взгляд, слегка приподнял верхнюю губу, обнажив стершиеся от возраста клыки. Замер на несколько секунд. Потом резко отвернулся и вышел из комнаты через освободившуюся дверь. Я стер со лба выступивший виртуальный холодный пот. Выдержал пару секунд и последовал за ним. Интересно. Пока он так на меня смотрел, я взгляд не отвел. Смотрел ему прямо в глаза. Это плюс для меня? Или он сочтет это за вызов, и все станет еще хуже? До отлива было всего 4 часа. Хорошо быть капитаном. Все хлопоты по подготовке корабля к походу лежат на шкипе и лейтенантах. А мне оставалось только стоять на приподнятой корме возле штурвала, делая вид, что я контролирую процесс. Наконец, погрузка дополнительных бойцов, провианта, вооружения, взорвание рома со специями, как же без него, были завершены, и мой волчонок замер, ожидая отхода флагманского корабля. Когда конюк Левассера отвалил от каменной пристани и, влекомый отливом и гребцами на большой дежурной шлюпке, направился к выходу из гавани, я тоже перешел к действию. «Шкип, выводи нас!» Обратился я к шкипу Лигнурву, пузатому человеку небольшого роста с густой седой щеткой усов, в белой фуражке и в белом же кафтане, перетянутом широким кожаным ремнем. «По местам стоять!» Забасил тот, вроде как не надрываясь, но тем не менее голосом своим покрывая почти всю гавань. «Марсовые нори! Распустить грот! Ставь клевера! Отдать носовые и кормовые! Шевелитесь, лентяи!» Волчонок неохотно отвалил от своего места у каменной пристани. Еще бы! С полусотни взятых на борт дополнительных абордажников так шустро не побегаешь. Я посмотрел на дымящуюся гору старого курильщика, кивнул ей едва заметно и поспешил на нос, где, похоже, намечается заварушка. Все 7 десятков абордажников, 2 десятка моих и 50 приданных, столпились в носовой части шлюпа, галдя и распаляясь все громче. Я растолкал стоявших передо мной пиратов по сторонам, прокладывая дорогу. Остальные расступились сами, понемногу умолкая и открывая мне вид на здоровенного, даже по пиратским меркам, зеленого полуорка, со свирепым выражением лица, стоящего напротив моего командира абордажной партии Лаворро. Человека хоть и рослого и плечистого, но все-таки несравнимых с полуорком габаритов. «А я тебе говорю, что пока ты на волчонке», — спокойно говорил Лаворро, скрестив руки на груди. «Ты подчиняешься мне и капитану, и если я сказал в трюм, значит, ты и твои бойцы идете в трюм». «А я говорю», — забрызгал слюной полуорк, «что клал я с пробором на тебя и твоего капитана-чужеземца. Я на молнии ходил, когда ты еще у мамки за титьку держался. А капитан твой с магами ешкается. Это всем известно».
«Капитан», — заметил меня Лаворро и приложил согнутый палец к шляпе канотье.
«Прошу прощения за эту сцену. С твоего разрешения я сломаю ему шею».
«Внимание! Вам предлагается принять задание. Поставить выскочку на место. Победите абордажника, поставившего вашу власть под сомнение. Награда. Опыт. Принять? Да? Нет?»
«Ну зачем же?» Я нажал на «да» и спокойно положил руки на эфесы мечей. «Он оскорбил капитана, значит, отвечать будет перед капитаном». «Бабене!» — развел руками Лаворро. Полуорк между тем осклабился и потянул белую почти нерванную рубаху через голову, обнажая тугие канаты мышц. «Красавец, ничего не скажешь!» Я рубаху с себя снимать не стал, ограничился кафтаном. Потянув из ножен свои парные мечи, зеленый брат и серый брат, я назидательно сказал: «Помни, что в случае проигрыша твоя жизнь принадлежит мне. В случае твоего проигрыша я возьму твою жизнь, твой корабль и твои мечи». Рыкнул тот в ответ и бросился на меня с тесаком в одной руке и абордажным топориком в другой. Сражаться мечами братьями одно удовольствие.
Они существенно усиливают своего владельца, да еще и читерские обилки дают. Знаю, что их только со 145 уровня можно использовать. Но бог Бронеграл не так давно дал мне способность, уменьшающую требования уровня для использования оружия на 20%. Так что никаких шансов у моего противника нет. Я пока не использовал ничего особенного. Круговыми движениями мечей отправлял бросающегося на меня здоровяка мимо себя, блокируя вторым мечом удары топорика. Наконец ему надоело на меня бросаться, и он пошел в методичную атаку, нанося могучие удары один за другим и медленно, но неумолимо сокращая со мной дистанцию. Но меня этим не проймешь. Зеленый брат увеличивает возможность парировать удар на 20%. Вкупе с задранной ловкостью это не дает полуорку, чьи статы ориентированы на силу, практически никаких шансов пробить мою защиту. Единственное, на что он может надеяться, это на то, что у меня бодрость кончится. Но не дождется. В конце концов, я подловил его на слишком медленном оттяге и перешел в атаку. Двойная мельница, тур, возрожденный феникс и потом штопор снизу, отчего тесак моего противника по высокой дуге улетел куда-то на корму. Еще одна мельница, резак и просто укол в бедро, в результате чего здоровяк завалился на палубу с красным хитбаром. Я быстро наступил ногой на лежащий на палубе топорик и направил серого брата ему в горло. «Ну что?» – спросил я, чуть учащенно дыша.
«Признаю свое поражение»,
– глухо проворчал тот. «С этого момента ты в моей команде», – громко сказал я. «Лаворо, он твой». Тот довольно осклабился. Чувствую, легкой жизни этому здоровяку в ближайшее время не видать.
«Капитан!»
– раздался с кормы бас Лигнурва. «Нос перегружен, маневра нет. Всех лишних под палубу», – распорядился я, принимая от одного из пиратов свой кафтан обратно.
«А ну, бегом все в трюм, недоделки!»
– рявкнул Лавора, отвешивая пинка замершему от нерешительности бойцу. Все абордажники грохотом посыпались по трапу вниз. Нос волчонка приподнялся как раз вовремя, чтобы Лигнурв скомандовал рулевому отвернуть на два румба левее, чтобы избежать столкновения с милостью Гуоры. «Любопытно, они специально хотели в нас врезаться?» Я бросил взгляд на шканцы фрегата, ожидая увидеть ненавидящий взгляд капитана Рогата. Но нет, на шканцах его не было, а пара рулевых у штурвала смотрели только вперед. Лохар их знает, может и правда не заметили. Переход до нужного нам места занял почти сутки. За это время я успел дважды выйти в Реал, поспать и поесть. И вот, наконец, мы увидели на флагмане вымпел, приказывающий всем лечь в дрейф.
«Не понял», — сказал я растерянно.
«Почему в дрейф? Не проще ли с наскока взять это поместье? Они же так приготовиться к защите успеют».
«Взгляни, капитан».
Лигнурв протянул мне длинную подзорную трубу. Я направил ее на нужное нам место и не удержался, тихонько присвистнул. Эльфийское поместье оказалось настоящей крепостью, причем отлично защищенной именно от нападения с воды. На обоих берегах реки стояли то ли мини-крепости, то ли макси-башни, между которыми была натянута массивная стальная цепь, перегораживающая русло полностью. Метрах в 300 за укреплениями находилось, собственно, само поместье, стоящее частично на берегу реки, частично в лесу.
«Вот это мы попали!»
Вслух этого можно было не говорить, и так понятно. Цель висит в воздухе над водой, значит, взорвань в данном случае бесполезна. Она только под водой взрывается. Использовать обычные взрыв зелья? А они у нас есть? У меня точно 5 склянок в рундуке лежат в составе аварийного набора. Но хватит ли их? Помню, когда я ходил третьим лейтенантом на 3 полосках у одного чужеземца. Завел свою обычную пластинку Лигнурв. Мы попали в подобную ситуацию, только с обратной стороны. Укрылись от нападающих за подобной цепью. Те ходили, пытались цепь протаранить. Повесить на нее груженный камнями кок – все без толку. Так и ушли без добычи. 3 полоски, правда, это не спасло. Его мегалодон заглотил через 3 дня. Да. «Как же ты выжил?» – спросил из-за спины молоденький рулевой. «Так меня за день до этого волной с бушприта смыло, и я на скале 2 дня кантовался, покуда туда обломок реи не прибило. На ней я до земли и добрался, используя рубаху как парус. Да. И ведь не понять, байки это, или реально с его цифровой личностью такие приключения происходили?»
«Капитан!»
– донесся крик наблюдателя с марсовой площадки.
«Вымпел на конюке!»
«Ага. Капитан Левассер ждет нас в гости на большую говорильню. Ну что ж, не будем заставлять его ждать слишком долго. Когда я вошел в капитанскую каюту конюка, ничего себе размерчик, раза в 4 больше моей. Все уже были на месте, и обсуждение уже началось. Надо нагрузить посудину камнями, прицепить к цепи и затопить. Под ее весом или цепь лопнет, или кабестан соси сойдет. Уверенно вещал незнакомый мне грузный капитан. Нет, надо всем вместе на таран пойти. 2 десятка кораблей одновременно она не выдержит точно. Припечатал полуорк. Я его знаю шапошно. Он недалеко от меня в адмиральском зале сидит. «Да взорванью жахнуть и все!» — сказал незнакомый гном. «Гном? Как он сюда попал? У гномов же штрафы в море дикие!» Вот и Левассер взглянул на него, скривился и недовольно забурчал. «Волчонок нам, похоже, не очень сильно торопился!» Он посмотрел на меня с вызовом. «Что скажешь, соловей?» «Скажу, что вылазку делать нужно!» Я изобразил задумчивую озабоченность и ткнул пальцем в карту. Вот этот форт больше размером, значит, там стоит кабестан. Пока мы форт возьмем, да кабестан раскрутим, пройдет вечность. Значит, нужно брать меньший форт на другом берегу и ломать то, к чему там цепь прикреплена. Принято. Кивнул головой Левассер. Бери своих орлов, волчонок, и высаживайся в сумерках. Почему это я? Возмутился я, причем вполне справедливо. Среди нас полно капитанов намного более опытных в вопросах вылазок на сушу. Да я крепости и не брал никогда. «Потому что ты заговоренный», — припечатал Левассер, вызвав смешки среди собравшихся. «К тебе удача боится спиной повернуться. А еще ты чужеземец, вас смерть не берет вообще».
«Внимание! Вы получили задание. Разбить цепи. Освободите проход по реке для кораблей флотилии». Награда. Опыт. Изменение репутации. Вариативно.
Вот ведь. Ведь всегда знал, что инициатива имеет инициативного, и все равно полез. Теперь весь риск на мне, а пограбить смогу только какой-то мелкий форт. Вся добыча достанется другим. Гадство. Но с приказами вышестоящих капитаны не спорят. Так что я опять забрался в ялик и отправился обратно на волчонка. С приближением сумерек волчонок вышел из дрейфа, поднял клевера из таксили и не спеша отошел южнее, как раз до того места, где деревья надежно скрывали нас от наблюдателей в форте, и начал высадку. К восходу яркой вальдирской луны 7 десятков головорезов со мной и Лавора во главе прятались в зарослях напротив укрепленных ворот форта. «Держи». Я передал своему лейтенанту 2 из имеющихся у меня 5 взрывзелий. «Главное избавиться от ворот. Дальше будет проще». «Бабене». Равнодушно пожал тот плечами и пошел проверять, как его подчиненные установили большие стрелометы, временно снятые с волчонка, стараясь ступать как можно тише. Я же еще раз поднял подзорную трубу, стараясь получше рассмотреть стражников, вышагивающих наверху башни. Ничего не видно, только детали доспехов тускло мерцают, иногда в свете висящих на стене магических светильников. Если на крыше хотя бы 10 эльфов-лучников, нам крышка. До ворот в лучшем случае добежит 10 бойцов. Может, хоть стрелометы помогут? Хотя бы прижмут часть стрелков к камню. Ай, была не была. Я кивнул Лавора головой, и тот громогласно хлопнул в ладоши, подавая сигнал. Бойцы рванули к башне одновременно с хлопками выпускающих стрелы метателей. На крыше невнятно вскрикнули, и в 2 местах явно загромыхало об камень железа доспехов падающих часовых. На крыше кто-то выкрикнул боевой клич, и в проеме между зубцами появилась еще одна доспешенная фигура, вглядывающаяся вниз, только для того, чтобы словить еще 2 стрелометные стрелы и со стоном свалиться с башни вниз. Лаворо только метнул в ворота 2 взрывзелья одно за другим, как наверху хрипло взревел рог, заглушая сдвоенный грохот взрывов. На крыше башни появились еще темные силуэты. Полетели первые белооперенные стрелы, и пораженные ими абордажники начали падать. Наши стрелометы тоже хлопали, отправляя в полет 1,5-метровые болты, однако пока безрезультативно. «Давай!» — услышал я вопль Лавора от ворот. Дым и пыль от взрывов немного рассеялись, и я четко увидел, что ворота до сих пор на месте. Левая створка стоит ровно, а вот правая покосилась и висит на 1 петле из 3. Вопли моего лейтенанта предназначались дровяку, в котором я без особого удивления узнал своего давешнего соперника. В этот раз он был вооружен двусторонним топором с массивными лезвиями, который он немедленно пустил в ход, добежав до покосившейся створки. От мощных ударов полетели щепки, однако стражники башни тоже не дремали. Одна, вторая, третья стрела вонзились в тело полуорка. Однако он не обращал на них внимания, как будто впал в состояние берсерка. Наконец, створка ворот рухнула одновременно с полуорком, проткнутым еще полудюжиной стрел. «Надеюсь, мой оставшийся безымянным противник выживет». Тем временем абордажники, уже не скрываясь, с ревом ломанулись сквозь проем внутрь. Первые из них пали, пронзенные стрелами, выпущенными изнутри двора. Однако следующие за ними товарищи ворвались внутрь, где началась форменная резня. Я же, наконец, покинул свое убежище среди кустарника и тоже направился внутрь, на ходу собирая именные кортики павших пиратов, после чего их тела и цифровые сущности наконец-то растворялись в недрах серверов, чтобы ожить где-нибудь когда-нибудь снова. В небольшом внутреннем дворике, куда меня привели выломанные ворота, также лежали тела, только к павшим пиратам добавились еще эльфийские стражи, а мой мешок, соответственно, пополнился весьма неплохими эльфийскими доспехами и оружием. Куда дальше? Вопли сражающихся и звон стали доносятся сверху. Там добивают оставшихся стражей. Значит, мне нужно вниз.